Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
В Севастополе заявили о снижении протестной активности в городе в 2.5 раза, в то время как на площади выходят сотни недовольных граждан. Какие возможности влиять на решения местных чиновников есть сейчас у крымчан? Какие общественные организации могут влиять на решение проблем в Крыму и Севастополе? Кто из общественников и почему подвергся критики в российских СМИ и попал в негласный список неугодных? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
Протестная активность в Севастополе снизилась в 2.5 раза. С таким заявлением 7 ноября выступил Иван Чихарев, подконтрольный России, глава департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя. По его данным, в 2015 году было организовано 102 публичных мероприятия, через год 59, а в 2017 году 21. Чихарев акцентировал, таких результатов в департаменте добились, цитирую, не через организацию протестных публичных мероприятий, а путем конструктивного диалога представителей власти с общественностью. Вот только поводы для митингов на протяжении года случались у севастопольцев неоднократно. В мае 2017-го акцию протеста пророссийского активиста Ленура Усманова против отъема земель и нового генплана города поддержали тысячи севастопольцев.
Все, что при Украине люди получили, вот, правительство Севастополя пытается это оспорить.
Севастополь – это не Россия.
1 сентября на площади Нахимова прошел так называемый имущественный митинг, где сотни севастопольцев требовали отставки правительства Дмитрия Овсянникова.
Нам показывают вот эти все праздники, рассказывают, как красиво, все хорошо, рапортуют о достижениях. Где конкретно счастливые лица севастопольцев?
Без протестов не прошел и октябрь 2017-го. Митингующие с плакатами «Прекратите беспредел» и «У меня отбирают земельный участок» требовали от правительства города прекратить судебные преследования.
Но тогда возникает вопрос. Это государство для нас, либо мы для государства.
Непосредственно в день пленарного заседания севастопольских депутатов, на котором Чихарев и докладывал об успехах своего департамента, на митинг вышли частные предприниматели. Марат Тюнин, руководитель Союза предпринимателей Севастополя, рассказал, по вопросам выделения земельных участков обращался к российскому правительству в течение последних 2 лет.
Сегодня у правительства стоит одна задача – забрать у всех торговые места, выставить их на аукцион и заработать с этого.
Просьба решения земельного вопроса севастопольцы неоднократно обращались к Владимиру Путину. Во время визита российского президента в Крым в августе 17-го в Севастополе прошли одиночные пикеты с просьбой пересмотреть действия местных властей.
Я за Путина, но меня очень возмущает беспредел по земле, который происходит чиновниками в Севастополе.
Вопреки якобы положительной статистике, депутаты ЗАГС Собрания остались недовольны работой Чихарева. Руководителя подконтрольной России департамента раскритиковали за плохую организацию сайта департамента и ограничение общения с прессой. Как сообщает источник крымского новостного портала «Информер», Иван Чихарев получил предупреждение и рискует лишиться занимаемой должности. Елена Нестеренко для «Крым Реалии».
Тема дня.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Марат Тюнин, севастопольский активист, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства. Здравствуйте. Союз предпринимателей Севастополя. Здравствуйте, Марат. Как вы могли бы прокомментировать заявление директора департамента общественных коммуникаций Чихарева о том, что количество протестов в Севастополе снизилось в целых 2.5 раза?
В сравнении с тем, что было и то, что сейчас происходит, да, она в 2.5 раза увеличилась, ну, если вот на мой взгляд. Здесь никакие вопросы социально-экономические в Севастополе правительство не решает вообще практически. Кроме того, что они делают дороги, они больше не делают ничего вообще абсолютно практически. В здравоохранении бардак, в ДИЗО, в департаменте земельных и имущественных отношений, бардак, заявления по году, по полгода рассматриваются заявления граждан. В МФЦ, вот проект того Медведева, чтобы сдать документы, надо приходить туда в 5 утра или с 12 дня ночи, там, с 8 вечера дня на следующий день очередь занимать. Бардак полностью везде и во всем. Никто не делает. Такое ощущение, что нас просто бросили здесь. И с каждым днем людей, обиженных тем, что политика и правительство, отъемы земли идут, отъемы недвижимого имущества, НТО сносы, компенсационных мест никто никому не предоставляет. Разоряют мелких предпринимателей. Мы неоднократно обращались в правительство. Дайте нам, сносите, дайте альтернативу, никто ничего не дает. То есть по поводу того, что снизилось, я скажу, что оно увеличилось даже и не в 2.5 раза, а, наверное, побольше. Сейчас будут череда митингов пойдет, собираем людей. Мы, условно говоря, за социально-экономические вопросы боремся. Нам не надо свергать конституционный строй там и так далее. Мы уже поняли, что происходит, куда мы попали. Я встречался неоднократно с замами Овсянникова, вот, Дмитрия. Они говорят, что-то у вас люди здесь такие все злые, в Севастополе политизированные. Я ему объяснил, что у нас, если по-молодежному сказать, среди населения уровень лоховства намного ниже получилось, чем на материковой России. Нам не надо 20 с лишним лет, чтобы понять, что чиновники хотят с нами здесь сделать, знаете, что они разоряют и грабят. Поэтому то, что там Чихарев говорит, что оно снизилось, да нет, я так не сказал. Я общаюсь с людьми, именно на низах общаемся. Ни одного человека за последний год, скажу я вам честно, я не встретил, который бы сказал, что все нормально, все хорошо. Чиновники Российской Федерации, которые сюда приехали к нам управлять как бы нами, они не могут наладить и выйти на тот уровень, который был при Украине. Я им объясняю, что нам не надо тут миллионы никому зарабатывать. Вы хоть порядок наведите элементарный, чтобы хоть не хуже было, чтобы люди не плевались там в сторону Путина, в сторону России. Не могут они этого сделать, миссия невыполнима.
Так, Парад, ну понятно относительно ваших претензий к чиновникам, но давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Вот лично ваша организация смогла ли какие-нибудь вопросы конкретные решить? Или так все осталось на уровне слов? Есть ли вообще какой-нибудь результат вашей деятельности?
Мы уже с ноября, вот, ну, чтобы вы понимали, я вам скажу, да, мы с ноября 2015 года доведем общественную работу. Мы предлагали через муниципалитеты огромное количество изменений в законопроекты на уровне города, даже в Госдуму отправляли там некоторые материалы. Выходили на митинги, выходили на пикеты, направили тысячи обращений, жалоб к тому же Путину, в ту же прокуратуру. Ответы приходят нам такие, что наше заявление отправлено на имя того, на кого мы жаловались на рассмотрение. Понимаете? И мы специально, чтобы нас потом не обвинили, что вот вы ничего не сделали, ничего не предлагали, а тут воду мутите, там какие-то движения наводите, там оппозиционные. Мы специально потратили 2 года времени, чтобы понять, что и как. Мы обращались, мы писали, у нас все задокументировано. Нас просто-напросто футболят, никто по существу наше обращение не рассматривает. Поэтому мы делаем такой вывод. Не на голословных каких-то там моментах. Мы именно обращались, мы писали, мы просили, убирайте людей, дайте нам землю под рынки, дайте нам землю под торговые комплексы. Мы заберем людей с улиц, организуем все, поможем правительству. Это никому не надо. Для нас нет регламента. Мы отправляли документы, готовили схемы расположения уже по российскому порядку, как оно должно быть. У нас, для нас нету, как мне объяснили в правительстве, ответы у нас есть. Нет регламента выделения земли. На мой вопрос... И правительство меняло, и правительство Овсянникова, его замом. Я говорю, вы нашли для ночных волков регламент, нашли? Нашли. Для Шойгу 8 гектар они там вместе с Равелином там, и с госактами украинскими отдали. Нашли регламент, нашли. Для простых предпринимателей и жителей Севастополя ни регламента, ни порядка нет. Вот такая как бы ситуация.
Понятно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Марат Тюнин, севастопольский активист, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Илья Большедворов, российский общественный активист из Крыма. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут относительно недавно крымские СМИ, которые можно было бы охарактеризовать как проправительственные, сделали ряд заявлений, даже посвятили одно ток-шоу вопросу крымского активизма, крымских протестных движений. Там прозвучало несколько фраз, что, дескать, некоторые из общественных активистов, которые сейчас действуют в Крыму, являются чуть ли не пятой колонной, подыгрывают в информационной войне, всячески пытаются очернить и опорочить, если можно так перефразировать, конечно. Вот по вашему мнению, с чем связан вот этот вот всплеск информационной борьбы против активизма, даже совершенно не политического в Крыму? И что лично, и судя по тому, что лично вы попадали, если можно так выразиться, под раздачу, что вы думаете и лично тоже по этому поводу?
Ну, что можно думать по этому поводу? Видимо, все-таки уже скрывать проблемы, которые у нас есть бытового характера, в принципе, в республике стало невозможно, поэтому правительство ищет не способы решения этих проблем, а именно способы очернить тех людей, которые их показывают. Там, если вы видели эту передачу, то там очень яркий пример, девушка там из Ялты, да, показывали ее посты, и все ее посты были связаны именно с мусором на улицах, с какой-то бытовой необустроенностью и каких-то разговоров о том, что там какие-то политические цели она преследует или еще что-то в ее постах, в принципе, обнаружить было невозможно. Ну, показали наши также там несколько там фотографий, там взяли из социальных сети Facebook. Мы с моим товарищем просто снимаем в последнее время достаточно креативные такие ролики, в которых показываем проблемы точечной застройки Симферополя. Соответственно, показываем проблемы бытовые города. Ну и как вот у нас по старой традиции, да, которая сохранилась у нас еще со старых украинских времен, еще до того, как там произошло у вас Майдан, и у нас здесь присоединение Крыма к Российской Федерации, да, ну, начали просто людей, которые показывают это все, соответственно, каким-то образом чернить. Это уже дошло до того, что Крымская газета, официальное издание правительства Республики Крым, да, выпустило недавно статью о том, что люди, которые приходят к чиновникам или СМИ со своими обращениями, очень часто жалуются напрасно, что они лгуны. Ну, так прям там написано, что это профессиональные жалобщики, которые парализуют работу правительства и средств массовой информации республики. То есть, ну, достаточно парадоксально, кстати.
Будете ли вы изменять что-нибудь в своей общественной коммуникации в связи с такими недружественными выпадами крымской прессы, или будете продолжать все делать по-старому?
Да, не будем ничего менять, мы будем все делать так же, как и раньше. Люди нас знают, Facebook — это просто как способ донесения информации более широкому кругу лиц, как бы, может быть, тем людям, которые находятся не у нас в республике, да, у меня там более 5000 друзей, более 500 подписчиков, многие из них журналисты, неизвестные там люди, еще что-то, как бы, да, то есть это не больше, чем средство коммуникации. На самом деле, основная борьба с тем бытовым неустройством и с теми проблемами, которые у нас есть, проводится вместе с людьми, соответственно, проводятся публично-массовые мероприятия различные, которым тоже местная власть всячески препятствует проведению, потому что, ну, как бы это уже вызывает резонанс уже не только внутри республики, а внутри всей страны. И, соответственно, как бы такие мероприятия не нужны совершенно. Проводится политика запугивания людей, что вот это Майдан, не Майдан, там, да, хотя никаких политических целей никто из общественников не преследует.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Илья Большедворов, российский общественник из Крыма. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
тут в последнее время обострилась, если можно так выразиться, информационная борьба проправительственных крымских СМИ против некоторых общественных активистов. Мы уже говорили там, скажем, с Ильей Большедворовым на эту тему. С другой стороны, в Севастополе заявляют о том, что протестная активность снижается. Вот, по вашему мнению, в последние, ну, условно, в последние там полгода, легче ли стало вести общественную деятельность неполитического характера в Крыму? Или труднее? И ответьте, пожалуйста, почему?
Ну, во-первых, надо отличать два региона. Регион Севастополь и регион Крым. Вот, потому что ситуация в них на самом деле разная. И если мы говорим о полугодовой перспективе, то можно сказать, что в Севастополе и в Крыму общественной деятельностью стало заниматься сложнее. Я имею в виду и политическое, и неполитическое тоже.
Почему?
Ну, причина достаточно проста. Во-первых, готовятся выборы президента, и, как говорится, в марте 2018 года будет по гамбургскому счету подсчет того, что произойдет. Как бы, да, процент пришедших людей на выборы и, соответственно, процент проголосовавших за Владимира Путина. Если со второй цифрой никаких проблем ни в Крыму, ни в Севастополе не будет, то проблема, связанная с явкой на выборы, которая связывается в первую очередь апатия общества и непонимание, куда это все может выйти, и люди не могут добиться правды, грубо говоря, да, и, соответственно, они просто перестают как бы верить, что в институт общественного контроля, что выборы, и вот это как раз очень беспокоит власти Крыма в первую очередь. Вот, поэтому Крым, конечно, более сложный регион в этом плане.
Но подождите, здесь какой-то получается парадокс. Если речь идет о том, чтобы нужно было преодолеть апатию и недоверие людей, значит, чиновники должны быть кровно заинтересованы вот в этот вот предвыборный отрезок времени мобилизовать все силы на решение, по крайней мере, самых явных проблем. Пусть это можно будет там назвать покраской травы, пусть это можно будет назвать Потемкинской деревней, но в любом случае, если в марте грядут выборы, которые там очень сильно ориентированы на крымскую повестку, то почему вместо того, чтобы решить проблемы хотя бы вот на показ, почему пытаются крымские власти, или севастопольские власти, загнать проблему под ковер и начать травить тех активистов, которые пытаются эти проблемы поднять на повестку дня. Нет ли в этом какого-то непонимания со стороны нынешнего российского руководства полуострова глубины всех этих трудностей?
Дело в том, что если мы говорим о адекватной реакции на вызовы, которые возникают перед крымским руководством, в первую очередь, о нем еще больше скажу, то здесь говорить о адекватности, на мой взгляд, не стоит. И люди просто не понимают, что именно благодаря вот таким глупым решениям, как, например, объявить о том, что общественники, которые говорят открыто о проблемах Крыма, являются сотрудниками центра под Киевом, созданного ЦРУ и СБУ, и они дискредитируют власти Крыма, вот, то здесь, как говорится, комментарий излишний. То есть люди пытаются выдать собственные промахи за происки мифических врагов, которых нет в Крыму в первую очередь. И, соответственно, как бы, ну как можно оценивать бредни людей, которые находятся там на излечении, да, в медицинских учреждениях по психическим отклонениям, с тем, что реально происходит в Крыму, я не понимаю, честно говоря. Поэтому такая неадекватная реакция.
После того, как в марте 2018 года, как вы говорите, произойдет просто подсчет голосов за Владимира Путина, и он вполне ожидаемо снова станет президентом Российской Федерации, изменится ли что-нибудь в решении социально-экономических проблем Крыма? Будут ли можно снова об этом вслух говорить, или ничего на самом деле не изменится?
Ничего не изменится, но, на мой взгляд, изменится, конечно, в первую очередь конструкция власти в Крыму. То есть, скорее всего, будет смена Аксенова и Константинова под благовидными предлогами. И, возможно, если придет новый человек, который сможет действительно что-то захотеть менять, вот это болото, которое сейчас опять вернулось в крымскую власть, то, возможно, что-то получится. Но, опять-таки, я говорю, там нужны титанические усилия, потому что мы видим, что сейчас уже Крым перестал быть фактически приоритетным направлением для России, для России там, и для того же самого президента Путина. И на него не обращает такого внимания, как, знаете, как на любимого ребенка. Это было раньше, в 2014-2015 году. Вот. И после выборов, мне кажется, ситуация будет еще хуже, потому что, опять-таки, ни один глава республики действует в этом направлении. Потому что есть разные, как бы, мнения по поводу дальнейшего развития событий. Это и объединение двух регионов в один, да, для того, чтобы убрать, грубо говоря, Константинова Аксенова там максимально безопасно и создание, как бы, и столицу Севастополь перенести. И вторая идея, это, конечно же, вообще разделение постов главы республики и премьер-министра республики Крым для того, чтобы Аксенову оставить какую-то почетную должность, да, но при этом руль отдать другим людям. Но опять-таки, как пока эти люди будут находиться у рычагов власти в Крыму, там вообще никаких изменений не будет. Смена власти в Крыму даст хоть какую-то надежду на положительные изменения.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Оно было важным для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог. Валерий, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот мы тут говорили о том, что российские же, что очень важно, общественные активисты жалуются, что в Крыму стало труднее решать общественно-политические и социальные проблемы. Вот Илья Большедворов говорит, что ничего не изменится. Владимир Горначук определенно надеется, что при смене власти, может быть, что-то изменится к лучшему. По вашему мнению, вообще возможно ли общественное движение более-менее независимое в условиях аннексии Крыма? На что они могут там рассчитывать? Вообще возможно ли в российской повестке дня повлиять на чиновников с помощью уличных акций?
Спасибо за вопросы. Вот, знаете, меня интересует просто, что имел в виду, я не слышал, к сожалению, этого комментария, что имел в виду российский общественный деятель под сменой власти. Если это смена гауляйтера очередного, то как бы...
Да, он имел в виду, он как раз имел в виду, что после выборов президента Путина, теоретически, ну, выборов президента Путина, да, теоретически может произойти смена руководства на местах, и Константинов, и Аксенов будут отодвинуты, на их место придут новые люди. И тогда, может быть, что-нибудь изменится. Вот ваше мнение по этому поводу.
Вот. Очевидно, что-то может измениться для какой-нибудь очередной группы стейкхолдеров,
Так, прошу прощения, у нас очень-очень небольшая, проблема с телефонной связью. Мы попробуем восстановить наш контакт с Валерием Дымовым, украинским политологом. До этого, чтобы в продолжение этой темы относительно связи украинских так называемых центров СБУ и ЦРУ, которые находятся под Киевом, в одной из телевизионных программ на одном из телевизионных крымских каналов наше радио «Крым Реалий» было, ну, в непрямой способ обвинено в том, что оно сотрудничает с этим центром. Я думаю, что мы этой теме посвятим отдельную программу. Сейчас возвращаемся к разговору с Валерием Дымовым. Прошу прощения за технические неполадки. Давайте еще раз попробуем, что же изменится после смены, возможно, Аксенова и Константинова.
Вот. Так вот, я хотел сказать, что смена очередного гауляйтера ничего принципиально не изменит. Может появиться другая группа влияния, другие стейкхолдеры, бенефициары смены власти. Но в этом-то и тактика любого оккупанта, любого захватчика расфокусировать, сменить фокус, парадигму, сменить восприятие и дисперсировать ситуацию, которая складывается. То есть теперь уже легитимизация власти, так называемая, идет через то, что решаются местные проблемы. В этом смысле, как бы, крымский так называемый регион ничем не отличается от другого региона России. Те же проблемы. В эту плоскость входит то, что даже Путин отпускает двух крымских татар, лидеров Меджлиса Умерова и Артема Чигоза. То есть он отпускает. Он себя легитимизирует через такого рода вещи. Но это извечная тактика любого захватчика, любого оккупанта. средневековье, когда захватывали, не было еще национальное государство, захватывали какой-нибудь город, 3 дня было на разграбление, потому что нужно было оплатить наемников. Потом вот этот новый властитель, он привселюдно взорвавшихся мародеров парочку-тройку вешал, а потом на первых порах даже делал какие-то там, возможно, нововведения. И вот этот синдром жертвы и того, кто взял ее в заложники, стокгольмский синдром, так называемый в сегодняшних терминах психологии, он действовал. Ты туда идешь, ты легитимизируешь, когда ты обращаешься к этой так называемой новой власти, ты ее легитимизируешь. Поэтому в этом смысле вот эти гауляйтеры, они как бы, смена власти ничего принципиально не изменит. Кому-то будет лучше, кому-то будет хуже, но главное уйдет от этого фокуса, что Крым аннексирован, он оккупирован Путиным, российским эстеблишментом, Кремлем, олигархами, и они будут его, скажем так, ставить в ряд других регионов. Я вот почему говорю гауляйтеры. Я как-то лет 20 назад на Массандре друзья меня угостили крымским портвейном 1943 года. Он был замечателен. Но тогда нам нужно было забыть героев Севастополя, если такой хороший был урожай при немцах, и аккуратненько его запечатали в бутылочке. Нам нужно забыть героев Аджимушкая. Получается, что действительно предприятия работали, вино разливалось, и так называемая новая власть по тем временам, оккупационная, нацистская, фашистская, она, ну, как бы вот устанавливала в том числе новый порядок и на оккупированной территории Крыма. В этом смысле, думаю, что смена очередного гауляйтера ничего принципиально не изменит. А если мы будем говорить о смене власти как смене парадигмы, скажем так, в самой власти, в самой России, там, условно говоря, Путина сменят люди, которые, возможно, признают аннексию Крыма и выведут оттуда оккупационные войска, в этом смысле, конечно же, проблемы, возможно, очень многие останутся с землей, с квартирами, но главное будет решено. Крым перестанет быть вот этой вот территорией, которая находится, скажем так, между властью, которую никто в мире не признает, и Украиной, которая не имеет сегодня возможности вернуть себе суверенитет, учитывая право вето России в ООН и ядерное оружие, и никто не хочет дезинтеграции России в мире, чтобы такие Гиви и Моторолы, и Аксеновы, и Гоблины правили на территориях, которые останутся после дезинтеграции России. Понятное дело, что в этом смысле, конечно же...
Что-то изменится. Понятно. Большое вам спасибо. Простите, мы должны уже выходить из эфира. Валерий Дымов, украинский политолог. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро снова.